С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Стихи нам знакомые. Не заботьтесь ни о чем. Нам нравится такой стих. Чтобы ни о чем не заботиться. Но хотелось, чтобы вот этот стих не свели к такому бытовому пониманию. Ну вот не заботиться, и Господь даст и хлеб, и одежду, и работу, там, и жилье, и так далее. А как-то хотелось, чтобы у нас с вами помышления и желания были высокими. Богу угодно иметь высокие желания. И Библия учит высоким помышлением и желанием. О горнем помышляйте, а не о земном. Положение у нас высокое. Вот воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. И высоко посаженные нам прилично высоко рассуждать. Не только о земном. Да и Господь учил Матфея, говорит, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное земное приложится. Когда вот такое высокое направление поиска, духа, желания, тогда Господь благословляет и все остальное, ну, земное, временное прикладывает. Ну, представьте себе, вы встречаете друг друга, куда идешь, что ищешь, да, запчасти ищу, а ты что ищешь, да, я одежду ищу, а ты что ищешь, а я ищу Царствие Божие. Вот высокое желание, высокий поиск. Поэтому давайте и поговорим, открывать наши желания пред Богом. Какие у нас с вами должны быть желания? Вот день Пятницы, в братстве Пятница принята. Обратите внимание, в СГБ убегает Пятницы. У них собрание в четверг и в субботу, но только не Пятницу. И даже годами, десятилетиями мы говорим, давайте объединимся, будут в пятницу вместе собрание, пост, молитву. Нет, у нас четверг и суббота. А почему братство выбрало пятницу? Потому что в пятницу Господь был битый и распятый. День скорби величайший был для Господа на земле. И мы в этот день смиряемся и разделяем скорбь гибнущего мира, нужды церкви нашей. Поэтому в братстве избрана пятница. И вот сегодняшний день отказываемся от пищи, от питья, от всех наших хотений плоти и смиряемся. Смиряемся духом, душой и телом, чтобы яснее видеть, что делает Бог. Яснее слышать голос Его. Чтобы обрести благодать Божию, ту, которую Он в изобилии, вот, когда пришел на землю, принес благодать на благодать. Оно как-то само собой получается, погрузиться в водоворот этой суеты, занятости, а все остальное духовное как-то оно мимо проходит, вот мы привыкаем к такому образу жизни. Но Господь хочет, поститесь. Вот, мужи Божии постились и в среду, и в пятницу, и в воскресенье. Кто-то еще чаще, кто-то больше. Трехдневные посты мы стали забывать. А я помню, у нас сестры были пожилые в собрании, они частенько молились по 3 дня пост, по 7 дней. И не то, что мы объявляли какую-то нужду, но это их был образ жизни. Они сами что-то видели и начинали поститься. Сейчас постящихся встретишь реже. А Господь тот же хочет делать свои дела великие и славные. Тоже били благодати посылает. И только ждет, когда мы вот смирим нашу плоть и увидим Господа, что-то делающего, увидим вот это били благодати. Пример, который мы с вами возьмем, книга пророка Даниила, 9 глава, 22 стих. Называет его «Муж желаний». 9 глава, 23 стих. «Ты муж желаний» в конце стиха. То есть, сначала твое моление было послано слово, посланник Божий говорит ему, я пришел с этим словом, и говорит ему, ты муж желаний. Это небо его так назвало. Это не кто-то земной так определил, глядя на его служение, а это, глядя с неба на него, так его определили. Ты муж желаний. Вот он попадает в вавилонский плен. Как себя вести? Ну, первая мысль, ну, как-то уцелеть, просуществовать. Ага, ну, кто-то более рядовой в рабство попал. Там били, значит, плетками, в жару гоняли на тяжелую работу. Ну, так попал. А Даниил? А Даниил попал во дворец. Способный такой, его отобрали. И учат халдейским наукам. В будущем где-то его на какую-то царскую должность пристроит. Царь посмотрит, куда он пригодный. Ему лучше, плетками не бьют, кормят со стола царского. Ну и так искушение успокоится, что ну им так, а мне так, ну лучше значит. Ну как-то надо вот мудро прожить, чтобы сохраниться так. Нету цить, ну вот не жарко, не тяжело. Ну а там посмотрим, может что-то для Бога сделаем, а может что-то для Израиля своего что-то сделаем, видно будет. Ну а пока надо уцелеть. Не такой был Даниил, не был таким эгоистом. Вот в первой главе он сразу, когда начинает кормить со стола царского, вспомним с вами, особенно для молодежи, читается этот стих часто. Даниил положил в сердце своем не оскверняться со стола царского. Это первая глава, 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Первое такое дерзновенное желание. Даниил, ты не забыл, что ты в плену, в столице пленивших, во дворце царском, да еще тебя кормят со стола царского, а тебе еще и пища не пища. Ты еще что-то тут начинаешь разговаривать. Но Даниила было желание, я не знаю, друзья дорогие, кто ему посеял. Ну, предполагаем, может, в родительском доме его так воспитывали высоко. Потому что книга пророка Осии, 9 глава, 3 стих. Книга пророка Осии, 9 глава, 3 стих. «В Ассирии будут есть нечистые». Значит, за 150 лет, примерно так определяем по времени пророчества Осии и служения Даниила, где-то лет 120-150 до начала служения Даниила жил пророк Осия и предсказывал, что пойдут в плен, и в плену будут есть нечистые. И думаю, может быть, такой был родительский дом с таким высоким устремлением, таким прицелом духовным. А мы, если даже в плену, никогда нечисто есть не будем. Никогда. Ну вот разные есть понимания. И в наших с вами рядах встречаются разные понимания. Я помню годы коммунистов, я никак не мог пойти на парад и взять вот это, что они носят. Ну уже что там не делали? И на работе, и наказывали, и денег прогрессивки лишали. Ну я не мог. Не мог им все. Один раз меня силой вывезли на автобусе, и когда начали играть «Союз нерушимый», все стали ровно, сняли кепку, я кепку не снял, и вся площадь на меня смотрит. Но я не мог, вы понимаете? А другие могли. Брали верующие, говорят, ну что, раз начальник говорит, брали эти красные эти вещи, носили. Ну вот кто как, кто как. Так, наверное, в израильском народе было. Вот на общении в Курске Евгений Никифорович рассказывает в лагере, значит, там начал бунтовать лагерь, завтра воскресенье, их всех на работу. Ну и старшим бандиты в лагере, не пойдем в воскресенье на работу, все. Узнало начальство, а, не пойдете? Ага. Вызывает довольно большой отряд специалистов бить с дубинками, лица закрытые, плечи высокие, дубинки большие. Выстроили в один ряд весь лагерь, и против каждого зэка стал один с дубинкой. И смотрят друг на друга. Начальник объявляет: так не идете в воскресенье на работу? Кто не идет, шаг вперед. Но все понимают, что если он там шагнет, он там на месте и останется. Потому что если дубинка дадут раз по голове, упадешь без сознания. И все стоят и смотрят, шагать или не шагать. Никто не шагает. А Евгений Кифр взял и шагнул. Ну, понятно, что всех заключенных могут отвести в сторону, ты останешься один. И если 100 солдат с этими дубинками тебя окружат, что с тебя будет? Кости поломают. А он не мог, потому что он положил в сердце своем: я никогда не буду работать в воскресенье даже в лагере. Что бы ни было. И когда же опер его вызвал к себе, говорит: так это ты затеял бунт не работать в воскресенье? За бунт в лагере, если второй или третий срок, вышка, расстрел. Или дадут лет 25, это если помилуют. А так в основном по уголовному кодексу вышка. За бунт в лагере. И он говорит: я не бунтовщик, я верующий. Я в воскресенье, то Божий день, я не могу в нем работать. Хоть вы что со мной делаете. И я никогда не работал. Как никогда не работал? Ну вот поднимите документы сначала срока или прошлые сроки. Когда-нибудь я работал в воскресенье. Подняли все документы. Да, он по субботам делал двойную норму, но в воскресенье не выходил. Договорился с бригадиром: я пораньше в субботу встану, позже лягу, сделаю две нормы за завтрашний день. Тот говорит: ну, хорошо, пойдет. Проверили все документы, ни разу в воскресенье не выходил за все годы. Ну, говорит, ладно, помиловали, не судили. А ведь многие братья сидели в лагерях, выходили в воскресенье на работу. Вот разные принципы бывают. У кого какие принципы в жизни, кто положит. А вот вспоминаю из Белоруссии святого Ивана Карповича. Когда попал во время войны в плен к мессершмитту на военный завод, и там посмел сказать, что я в воскресенье на работу не выйду. Так пришел мессершмитт с охраной, с собаками и на серебряной цепочке пистолет. Лично его застрелить на месте там, где он остался в бараке. Но были же такие вот дерзновения. Не пойду. Почему? Я когда-то пообещал, а перед войной братья и сестры, когда принимали крещение, рассказывают, что был такой вопрос: обещаешь ли ты никогда в жизни в воскресенье ходить на работу? Обещаю. Тогда давали крещение. Потом это обещание как бы отменили. Больше я не помню такого, чтобы спрашивали. А в те годы братья и сестры рассказывают, было. До конца дней жизни, любой ценой, пусть хоть расстреляют, никогда не пойду в воскресенье на работу. Но мессершмитт не застрелил его, ангел заступил его, и он посмотрел, перекрестился, повернулся и пошел, остался он живой. Ну вот разные бывают принципы. И я пробую себе представить, что в семье Даниила был такой принцип: если даже и попадем в плен, и как бы там ни кормили, какие ни будут условия, но нечисто есть не будем. И вот кто-то в таком высоком устремлении и Даниила воспитал с детства. И потом мы читаем характеристики его: в Данииле был высокий дух. Так учили с детства, так верить в Бога. Не по-бытовому, не по-земному, по-домашнему, а по-высокому. И теперь, друзья, когда мы переворачиваем странички вот событий, которые описаны в книге Даниила, как мы с вами себе представляем? Вот он назначил пост 21 день, смирил душу свою, молитвы к Богу, и Бог ему открывал и картину будущих империй. Вот он видел истукана, золотая голова, потом медная, железная, глина. Потом видел зверей, такой, картину будущих империй открывает ему. Оказывается, вот оно, что в Божьих планах. Потом у него было желание: неужели народ Божий в Вавилоне будет в таком униженном положении. И разве это нормально? И Господь открыл ему, нет, это ненормально. Господь открыл ему, он сообразил по книгам пророка Иеремии, что через 70 лет народ выйдет из плена. И этот вопрос приносил посте вот пред Богом, и Бог ему открывал. Нет, это ненормально. Народ Божий должен быть отдельный, независимый, вокруг храма своего. И это Бог открыл. Потом он спрашивал, ну неужели Вавилон будет торжествовать над нами, а мы в унижении вот так будем слушать все его? Нет, Господь ему открыл. Падет царь Вавилонский и поклонится перед Богом Всевышним. И скажет, пусть трепещут и веруют все в Бога Даниила. Будет и это. Вот и у Даниила встают вот такие не личные, не домашние желания, а в масштабе всего народа Божьего. Даже больше он выходит за пределы времен империи. Как оно будет? Как вот с народом Божьим будет? И Бог открывал ему. И дальше вот простирается желание Даниила, а Христос, вот Мессия. Ну, все знали Мессии. Даже когда Господь ходил по земле и с кем разговаривает, она говорит, зная, что придет Мессия. Ну, самарянка там или с кем. Ну, в общем-то, люди на земле, если немножко, чуть-чуть Писание или Бога знали, знали, что придет Мессия. А Даниил спрашивает, а когда придет? И Господь говорит, вот 62 седьмины, еще седьмины, еще семьи, вот тогда. А когда придет, какой он будет? И ему открывает Господь, вот по истечении стольких седьмин предан будет смерти Христос. Он придет распятым на Голгофу. И вот смотрите, сколько он открывал высоких желаний перед Богом, и Бог даровал ему простереться через сотни лет наперед, 600, вот, 600-е годы времена Даниила, 600 лет наперед, и о Христа, и страдания Его, и события, вот, связанные с переменой этих империй, Бог открывает. А мог бы, знаете, как-то, ну, замкнуться в себе. Господи, хлеба пошли мне, здоровья, ну, чтобы я мог там еще помолиться, и аминь. Ну, а дальше видно будет. Поживем, увидим. Ну, вот не был такой домашний. Его невозможно было в горнице замкнуть. У него куда-то дух простирался высоко, вот далеко через времена. Но как мы с вами, друзья дорогие, вот понимаем, когда Бог вот прислал уже небесного посланника с ответом к нему, открывал ему, было ли сердце Даниила нейтральным? Ну вот, Бог будет делать, а я посижу, посмотрю, что он будет делать. Ну, будет делать, увижу. А не будет делать, и так проживу. Было ли у него такое сердце? Не думаю. Не думаю, что у него было сердце такого нейтрального наблюдателя. И вот на основании того, что мы с вами прочитали, вот Филиппийцам 4:6, думаю, что и в сердце Даниила тоже были желания. И у Бога были желания что-то открывать, но и у Даниила тоже были желания, открытые Богом, познать, войти в вот это, открываемое Богом. И вот эти оба желания, вот они встречаются, раскрываются в событиях, которые дальше разворачиваются в книге Даниила. Потому что Бог всегда любит взаимодействовать с человеком, всегда любит. Если он что-то открывает в Писании или в делах своих, вчера или сегодня или завтра, то он ищет человека, а в чьем сердце тоже такой поиск. Еще не открылось, но он ищет, спрашивает, вот в молитве к Богу или в Писании вникает. И вот там происходит встреча, желание сердца какого-то человека Божия и желание Божие. Это благословенная встреча. Вот это книга Даниила, друзья дорогие. Книга Даниила нам говорит о наших желаниях. Какие у нас с вами желания, друзья дорогие, перед Богом? Вот сегодня отказались от пищи, от питья, вот суету немножко в сторону, заботы домашние. Господи, что ты сегодня вот? Как идешь? Что делаешь? Завтра что будешь делать в народе Божьем? В мире вот события такие, вот перемены всякие идут. Что-то Господь будет открывать. Будет. Через Писание, через молитвы, через общение. Ну, а в свою очередь Господь будет смотреть на наши сердца. Ну, а ваши желания какие? То есть желания Господни мы как-то приоткроются, узнаем. А в свою очередь Господь смотрит на наши сердца и говорит, а ваши желания какие? Иногда вот спрашиваю молодежь, скажите, пожалуйста, какие у вас планы жизненные на ближайшие 5 лет, 10 лет, 20 лет? Многие смотрят на меня непонимающе. И я смотрю на них непонимающе. Ну, как-то мы привыкаем, ага, дал Бог день, ну, даст Бог и пищу, собрание, сходим на собрание, а если нет, имеем чем заняться. Ну, а завтра что будет? Ну, а завтра проснемся, увидим. Если что, в церкви там братья скажут, если во всем братстве напишут. И мы какой-то вот такой занимаем позицию, вы понимаете, такую домашнюю, вот, ну, нейтральную, сказать равнодушную уже вроде будет обидно. Ну, как-то, ну, как посторонние наблюдатели. Будет делать Бог? Ну, пусть делает, посмотрю, что он будет делать. Ну, не будет делать, я и так проживу. Но хотела, чтобы не было у нас с вами так в сердцах. Не были такие сердца, потому что по Писанию не благоволит Господь таким сердцам. Но о чем бы не сказать такое желание? Ну, вот у меня желание объехать там такой-то район севера там или Сибири или Средней Азии с благовестием. И в ближайшие 15 лет я хочу посетить вот 700 поселков. Ну, хорошее желание. Хорошее. Помолиться. Да, с удовольствием помолиться церковь, все братья. Да благословите Господь, чтобы это желание донес ты до конца. Вот. И через 15 лет встретимся, посмотрим, что тебе сказал Господь, что сделал. Нормальное желание. Я считаю, вот сколько поселков у нас в маленькой Молдавии, и то на каждую церковь по 10 сел, где еще не знают Евангелия. Хотя и Молдавии маленькие, там села через 5 километров идут, вот через 10 километров, там очень тесно. А взять Украину, а взять Россию. На каждую церковь попадают тысячи сел и городов, где еще не бывали мы с Евангелием. И нормальное желание, что глядя на эту карту, ну, вот сколько у нас членов церкви, а сколько тысяч сел еще не слышали. Господи, вот такое у меня желание. Обойти 1000 сел и городов. Хорошее желание и нормальное желание. Или вот уже в нашем братстве там сколько, по-моему, 70 национальностей уже, или перешагнуло за 70 национальностей. Все ли имеют, скажем, Библию, Новый Завет на своем языке, если такие народы открываются, как тофалары там и прочие, которые мы не слышали, их там несколько тысяч или тысяча их. А как бы им перевести Библию на язык тофалары? Ну, кто переведет? Ну, это же надо поехать с ними пожить лет 5, язык досконально выучить, да. Потом посидеть лет 5 или 10 над Библией, чтобы перевести. Да, надо посидеть. Так это же у меня вся молодость уйдет. Ну да, уйдет, ну, конец твоей жизни. Ты перевел Библию на язык тофалари. И если это будет делом всей твоей жизни, все равно благословенное желание, доброе желание. Ну вот сколько мы можем перед Господом открывать вот желаний таких, которые Он ждет, осматривает наши сердца, когда эти желания откроются? Вот мы вспоминаем брата Питченко Виктора. У него было желание от молодости больше Евангелий для России. Сколько лет он экспериментировал, как напечатать там, сидел, несколько букв напечатать, получилось. Говорит, братья, вот это только получилось. Ну, если это получилось, дальше что-то получится. Ага, дальше ее пригласили в группу, которая тоже искала методы печатания уже годами, братья, там и сажу коптили, пробовали, еще не получается. Наконец-то получилось. И вот у нее 20 лет труда самоотверженно ушло. Сколько он бывал дома? Да трудно посчитать, наверное, дни и недели. Женатый, как не женатый у него по Писанию получилось. Имеющий семью, как не имеющий. Все, весь он там день и ночь. Вот больше Евангелия для России, больше ли Евангелия для России. Исполнилось это желание. Тысячами, десятками тысяч стали печатать. исполнилось. И в один день попрощался с женой, все сказал, даже сказал, кому костюмы отдать свои. Поехал в дорогу, он знал, что дорога последняя, и там авария. И ушел к Господу. Ну, что там за аварию же, один Господь знает. Но он чувствовал, что это будет дорога последняя. Там уже, наверное, приготовили все. Ну, вот его желание было дать больше Евангелий для России. Он дал. Он пошел к Господу, муж желания пошел к Господу и с этим желанием. Было желание, и Господь помог, и у Господа же было это желание, я не сомневаюсь. И вот два желания встретилось, какой благословенный труд. И машинка изобретена, и усовершенствована, и работает, и так далее, и так далее. Значит, друзья дорогие, вот открывайте свои желания. Даже тут Писание говорит, не одно желание, а пусть будут у вас еще два желания, три больших желания. И на эти 10 лет план у меня, пусть будет вот это. И на следующие 10 лет еще вот это у меня желание, если Бог даст мне жизни на земле и здоровье. Чтобы были благословенные Господом желания, друзья дорогие. Какое желание было у наших братьев, вот 61-й год наш, вот эта конференция в Донецке, где собираются историки и богословы, не только с России, с оппозиции, с регистрации, даже с Америки там приглашают, я знаю, сейчас с Германии или откуда, хотят такого всемирного масштаба разворачивать конференции. Последняя конференция у них тема была 61-й год. Предпоследние они брали тему Второзаконие 8.2 «Помни весь путь». Но это наш стих «Помни весь путь». Мы его берем, когда собираемся на юбилеи братские. А они тоже. Но теперь они уже решили рассуждать над 61-м годом. Ну а какие желания были у наших братьев в 61-е годы, друзья дорогие? Так они в Донецке перетолковывают. И совет церквей от Бога, и всех бы от Бога. И это было не разделение, а умножение. Бог из одного союза сделал два, чтобы больше было благовестия. Ну, вот читаешь их толкование, ну, не можешь, чтобы не улыбнуться. Ну, что вы толкуете? Вот? Уже седые головы, что вы толкуете? Да не это совершенно было в начале. И Бог не так открывал, и у братьев не так было на сердце. Что вы начинаете толковать вот, через 50 лет, кто знает что? Вот я прочитаю из братского листочка номер 7 за 66 год, когда братья писали, это я выписку себе сделал с братского листочка, что мы вошли в победу Господа. Мы вошли в победу Господа. Я вообще выбрал себе реферат такой, называется «Слово о победах». Начиная с 66 года, и вот выбрал дальше, до 2007 года. Что говорили братья в документах наших о победах? Меня заинтересовала эта тема. Ну, кто пожелает, можно скопировать на ксерокс, уже готовые. Пока вы соберетесь выбрать, уже выбраны, готовы. Хоть прочитать дома, иметь картину. И то интересно. С самого начала на сердце у Геннадия Константиновича и у братьев было желание победу народу Божьему. Не уцелеть, не просуществовать как-то, или хоть сохранить собрание, или сохранить Библию в собрании, чтобы не забирали. Нет, было высокое желание – победа. Просили у Господа победу. Полную победу, вот, полное торжество, полная свобода. Как будто народ Божий вот совсем вот пришел с неба, Господь его поставил, и никто не прикоснется к нему, и вот живет полнотой своей жизни. А время было атеистическое. Какое было время, друзья дорогие, какое было время, которое начинал путь наше братство. Ну, если так вот чуть-чуть только вот характеристику вот этого времени – после смерти Сталина в 1953 году, там некоторые были перестановки в правительстве, вышел лидером Никита Сергеевич Хрущев. И где-то в 1958 году он там убрал Берию, его расстреляли, убрал там Булганина, того. и полноту власти взял в свои руки, и военной, и партийной, и государственной. И где-то с 58-59 года всех на борьбу с религией, всех, по всем линиям дал указания, всех на борьбу с религией. И к 65-му году по телевизору показать последнее священнослужителя. Никаких собраний, никаких Библий, ничего. Никакого организованного служения. Пусть там бабушки где-то дома себе в углу молятся, пока умрут. Потому что в коммунизм мы идем, там верующих не должно быть ни одного. И вот представьте себе, Хрущев же был старый борец. В те 37-е годы, когда тройка день и ночь подписывала приговоры, тройка НКВД, он был первым секретарем горкома партии Москвы. Это была довольно высокая должность. Он входил в Центральный комитет партии. Он подписывал тоже эти тройки. Он знал, как бороться с верующими. Его не надо было учить. Созывает партийный съезд. Каждому коммунисту задание на активную борьбу с религией. А то время коммунистов было около 7 миллионов. Все на борьбу с религией. По линии прокуратуры статьи сажать за тунеядство. Брата брали от токарного станка, везли на суд. За тунеядство 3 года. Что вы скажете? Он говорит, дайте хоть спецовку переодеть и руки помыть. С черными руками прямо так судили. За тунеядство 3 года везли в лагерь с черными руками. По линии КГБ спецотдел, 5-й отдел КГБ занимался только верующими. И активно засылал агентов в каждую группу и в каждую церковь, чтобы изнутри разваливать работу. По линии идеологии взял такого себе помощника Ильичева, поставил ответственность за идеологическую работу при ЦК КПСС и за пропаганду. А Ильичев был такой, говорит Никита Сергеевич, наши коммунисты такие, если им дать задание, не для формы, там вызовут, побеседуют, напишут, что мы провели работу, это, говорит, не работа. Надо провести в рядах коммунистов очищение и отобрать таких коммунистов, которые без наших указаний день и ночь будут ходить и бороться с верующими. Посвященных, говорит, надо выбрать коммунистов. И выбирали. По линии общества знания, такая красивая общество, вывесочка была, и мы когда читаем общество знания, думаем, заходим туда, там сидит умный, начитанный человек в очках с книжками, и говорит, если вы что-то не знаете, я вам дам почитать, чтобы вы знали. Так мы по-детски представляем, что такое общество знания. А общество знания, то поменяли вывеску «Союза воинствующих безбожников». Это тот, который еще там с 25-х годов, Ярославский, воевал активно с верующими вместе с чекистами. А потом сняли вывеску «Безбожники», повесили в общество знания. И Никита сказал, все старые кадры с безбожного союза, которые были перед войной, вызвать всех обратно на работу. А возглавил это общество академик Вавилов. И там у меня есть цифры, сколько тысяч работало академиков, профессоров, докторов, кандидатов наук, читали атеистические лекции миллионами. И за атеистические лекции платили больше, чем за все остальные лекции. И они, чтобы заработать копейку, только атеистические лекции. Потом вышел журнал «Наука и религия», там прочее. И вот Никита Сергеевич поднял всех на ноги в стране, кого можно было только поднять, по всем фронтам, на борьбу с религией. А по линии ФСГБ запустили 2 документа. Положение ФСГБ и инструктивное письмо о применении этого положения. Детей не пускать, молодежь не крестить, талантливых проповедников заменять стариками неграмотными или полуграмотными, которые по складах читали, никакого благовестия. Гимны героические сборника пений переделать. И я один раз посидел, потратил 2 недели, сверил наш сборник и сборник пений всех Б. Да, я нашел 17 гимнов, перекроили сильно. Или вообще убрали куплеты героические, или переделали их. И это же было еще с тех времен. Перекроить даже пение. Проповеди давали на проверку райисполком. И там вычеркивали, что это вы пишете, очищение, священие, пришествие Христа, никаких. Проповедуйте про любовь, про мир, про добрые дела, все. Там редактировали даже проповеди. И вот и через внутреннюю линию, по линии всех Б, и через внешнюю, пошло давление на народ Божий. И приговор 65-му году последний. Представьте себе в 61-м году вставать и просить Господа о победах. Ну, представьте себе, в той обстановке. И не зря Геннадий Константинович вот рассказывает в своих докладах, когда он поехал искать братьев для инициативной группы. Ну, вот шел Шалашов, старец включился активно, Голев, Цурканов, старец, Кондрашов, другие братья. И он искал еще братьев, вот, седых уже, закаленных вот в битвах, в лагерях и так далее. Нашел одного брата-служителя, 25 лет отбыл в лагерях. И он ему говорит: так и так, вот мы написали послание и хотим, чтобы Бог дал победу народу своему. Он говорит: меня так ущипнул за руку и выкрутил, что у меня синяк остался. Я говорю: Гена, если бы я знал, вы уже отправили послание, если бы ты перешел перед тем, как отправить послание, я бы тебя ухватил за руку и сказал: не посылай. Потому что вы не знаете, против кого вы встаете. Против двух сил, государственной и церковной, не так свелись, что вы их не разовете. Ничего у вас не получится. Вас сотрут лагерный порошок, и могилы ваши не найдем. Вот так видели некоторые. А нашлись мужи желаний, которые принесли свои желания Господу. Господи, дай не только уцелеть, дай полную победу и свободу народу. Дай, Господи. Вопияли годами, прежде чем написать 13 августа 61 года послание, с 55-56 года собирались, постились, молились и вопияли к Богу. Вот Шалашов, Голев, Крючков, другие братья, служители, старцы. И уже вопияли к Богу. Господи, вот это желание. Желание сердца. Ну как так? Вот по Писанию народ Божий такой высокий, сильный, победоносный. Ну посмотри, в каком мы состоянии. Почему так? Что нужно сделать, чтобы вышли на эту свободу, силу и победу? И Бог дал победу, друзья дорогие. Бог дал эту победу. Дал полную свободу. Вот Геннадий Константинович говорил как-то на одной конференции: братья и сестры, мы сегодня, говорит, купаемся в этой свободе. То есть когда-то мы искали жаждущие, как по каплям, вот, глоточки свободы. А сейчас, говорит, море свободы. Вот мы купаемся в нем. И думаешь, что, ну, всегда так было, так есть и так будет. Не так было и не так будет. Просто Господь дал нам вот на время поблагоденствовать вот в таком изобилии духовном, в этой свободе. И вот мы с вами 66-й год читаем. Братья сделали обзор первых 5 лет. Первых 5 лет. И говорят, что мы вошли в победу Господню. Мы вошли в победу Господню. Что было в 66-м году? Почему я задаю вам вопрос, любите ли вы читать братские листочки? Я очень люблю эту работу. Братские листочки с нами разговаривают. И довольно серьезный назидательный разговор идет, когда мы их читаем. 1 мая с Михаилом Ивановичем поехали в поездку, не близкую, в Барнаул. На бусике поехали. Почему в Барнаул? Потому что было празднование 45-летия смерти Хмары. Это 9 мая, мы 8 вечера доехали до Барнаула, 9 мая было. Собралось около 500 человек молодежи, больше 60 служителей, семья Хмары, дети, сын его пресвитером служит Господу, родственники, вот, ну и гости, и церкви, и так далее. А почему Михаил Иванович поехал на это общение? Ну, во-первых, я хотел, чтобы вы так помнили, что Михаил Иванович в нашем братстве остался единой связующей нитью, начиная с 13 августа до сегодняшнего дня. Он единственный остался в братстве. 13 августа он присутствовал, когда посылали и подписывали первое послание. Он не подписывал. Но он присутствовал, когда его подписывали и относили. И он говорит, что я никогда от совещаний братских не пропускал, кроме того, что был в лагере. Какой бы ни был больной или уставший, он говорит, я никогда ни одного совещания или общения не пропускал. Вот вам историческая связующая нить с 13 августа 1961 года до 13 августа 2009 года. Он пока в братстве единственный живой еще, хотя здоровье уже совсем слабеет. И он хоронил Хмару. А хоронили Хмару из дома Дмитрия Васильевича Минякова, который уже сидел в лагере. И вот вам одна связующая ниточка с другой связывается. И вот так оно в братстве, взаимно скрепляющими связями, все события переплетены, очень тесно переплетены. Не можем мы с вами вот обособиться, жить отдельно, только для себя, там, только за себя думать. Ничего не получится. Друзья дорогие, мы с вами все очень крепко связаны духовными братскими связями. И каждое событие связано с нами, и мы с ним. И вот уже когда Хмару избили там в тюрьме, потом когда открыли гроб, посмотрели, не только избили, пытали его, а когда привезли в другую тюрьму, выгрузили, там мороз был 35 градусов, пока приехали воронки, а он лежал уже на носилках без движения, он замерз. И его оттуда уже повезли в морг. То есть так побили, что он пошевелиться не мог. Еле-еле только дышал. Ну и понятно, что похороны. И скорбь. А тут еще решили у матери отнять всех детей. А самому младшему, по-моему, было только 2 месяца. Значит, тут такая смерть мужа. А тут еще у матери детей решили забирать. Еще одна скорбь на скорбь. И в церкви потеря скорбь. Потеряли такого брата, вот любили его. И вот, друзья дорогие, казалось бы, ну что это за путь у нас? Страданий, скорбей и потерь. Но прошли похороны, прошли скорби, вытерли мы слезы, утешились. А дальше вот братья, как в 66-м году оглядывается и начинает видеть Господни победы и благословения. Потому что смерть Хмары послужила толчком к тому, что 23-го Хмару похоронили 13 января, а 23 февраля этого же 64-го года родился совет родственников узников. Потому что смерть Хмары дала толчок, и церкви начали писать ходатайство. И надо было как-то собирать, направлять, вот, организовывать вот эту работу. И вот смотрите, курские общения двухдневные, служение совета родственников, узников, отдела заступничества. И оно связано с смертью Хмары. А потом уже эти тома Хмары попали в Кремль. Кто мог зайти в Кремль, чтобы сказать о Боге? Через эти стены, через эту охрану там, десятикратную, никто никогда пройти не мог. Хмара попал, его дела попали на стол к Микояну, председателю Президиума Верховного Совета, президенту страны на то время. И он не один раз собирал в своем зале, закрытом заседании, старших КГБистов, прокуроров, судей, милицию и тюремщиков, и спрашивал, за что вы убили Хмару? Он, говорит, был пьяница, был негодный человек, уверовал в Бога. Имеет право. Стал нормальным семьянином, нормальным работником. За что вы его убили, он спрашивал. И вот Хмара был первым свидетелем в Кремле вот такому высокому рангу людей. Он первый там был свидетелем. Благодаря смерти Хмары отпустили узнику. Около 200 братьев было в узах, осталось там где-то 5 или 7, по-моему, ссылка где-то братьев. Почти всех отпустили. И издали закон пересмотреть дела о том, о судах над братьями и отпустить, и реабилитировать, отпустить их домой. И вот перебираем события. Вот 65-й год, рождается Совет Церквей, начинает выходить братский листочек. И вот 66-й год братья оглядываются назад на эти 5 лет и говорят, что Господь ввел нас в победу. Господь ввел нас в победу, хотя через скорби, через слезы, через похороны, но Он ввел нас в победу. И теперь вот дальше я сам себе сделал выписки, а что писали в 86-м году о победах, а в 96-м году о победах. И вот дальше идем, январь месяц 2007 года, это последнее присутствие Геннадия Константиновича на конференции по благовестию в Туле. И если приедете домой, Послушайте еще раз слово Геннадия Константиновича в январе 2007 года. Он больше 20 раз говорил о победах. Он говорил такое слово: «Я весь, говорит, погружен в великую победу». Значит, вот эту победу, которую в 61-м году принесли, это желание Господу. И через каждых 5-10 лет оглядывались назад и говорили: «Да, победа, принял Господь желание». И Господь желает, чтобы народ был побеждающим. И навстречу, и наши желания исполнились. Народ в победе живет. И в 2007 году, понимая, что ему уже осталось немного на этой земле, он говорит: «Я еще весь погружен в великую победу». А потом что еще сказал? Но он-то понимал, что уже его время исходит на этой земле. А мы же остаемся. И он говорил: «Братья дорогие, сестры, но ту победу, которую Бог совершил 61-го года до сих пор, это только начало великой победы. Господь, говорит, только плацдарм приготовил». Слово «плацдарм» понятно, ну, площадку как бы стартовую, откуда начинается наступление. «А мы еще, говорит, войдем в великие победы, будущие». Ну вот его желание исполнил Господь, принял, благословил. А теперь наши с вами желания какие? Какие наши с вами желания? Вот он хотел передать вот это сокровенное, святое и высокое желание нам с вами, следующему поколению. Не заканчивается на этом победы Господни. Они дальше пойдут, еще в большей силе. Ну, не видится, не верится. Ну да, друзья дорогие, не видится, не верится. Но Писание говорит: вы открываете желание пред Богом, и увидится, и поверится. Нам время помолиться, друзья дорогие, о наших с вами желаниях. Пусть они будут высокие. Это угодно Богу. Угодно Богу, когда мы просим что-нибудь большое. И маленькое просим, тоже Он отвечает. Но если всю жизнь только маленькое, нехорошо. Можно просить: «Господи, освободи всю Европу, как Ты Россию когда-то освободил». Имеем право попросить? Имеем право. А всю Америку освободить? И Америку имеем право попросить. А может, во всем мире пусть церковь очистится, святится, и чтобы, когда придет Господь, не стыдно было ее восхищать. Потому что сегодня мы смотрим на христианство, на протестантизм, на баптизм. Стыдно. Но имеем право попросить у Господа: «Господи, проведи, ну, такую работу над всеми вот баптистами, которые сегодня в таком состоянии, чтобы очистились, осветились, и не стыдно было брать Господу на небо». Имеем право просить. Имеем право такие желания иметь. Мы будем молиться, друзья дорогие. Молиться будем не коротко и не быстро. Сегодня день поста и молитвы. Братья рассказывают, что когда на совещании Иван Яковлевич проводит час молитвы, то надо уже колено запасать, потому что будут молиться все долго и много. И он еще долго ждет, даже когда же все умолкли, хочет, чтобы все помолились и долго. А потом сам в заключение еще молится сам очень долго. И, в общем, стоим, говорит, около часа на коленях, уже за колени занемели. Ну, нормально, нормально. Это есть день поста и молитвы. Если колени немеет, это день для этого. Сам-то Иван Яковлевич всегда, когда, ну, не в дороге, не занятый, час читает Библию, час изучает, час стоит на коленях. Это его распорядок дня. С этого у него всегда начинается день Божьего человека. Ну, и хотелось, чтобы еще так помолились. Вот пока вы поете, занимаетесь своим делом, я занимаюсь своим делом, просматриваю вот прессу христианскую. Значит, пятидесятники выпустили инструктивное письмо. В связи с чем? В связи с тем, что участились случаи встреч с работниками ФСБ и предложения о сотрудничестве. И настолько эти случаи стали частые, что они выпустили инструктивное письмо для своих членов церкви и служителей, как с ними разговаривать, с ФСБшниками. Ну да, ну и раньше были какие-то у нас встречи, но я сам себе отмечаю, что в последнее время интерес ФСБ к народу Божию больше, нежели в прошлые годы. А другая газета пишет, христианская, что при Министерстве юстиции России создан отдел сектоведения. При Министерстве юстиции. Это не отдел пропаганды, идеологии, агитации, а это юстиция, это прокуроры, судьи, лагеря. И настолько сектоведы развернули ту работу, что союз, как же называется, религии, право, что ли, общество, они уже начали сбор тысячи подписей, чтобы этот отдел ликвидировали, потому что они понимают, куда этот отдел, чем это все закончится. То есть верующие еще спокойно сидят, как-то в этой свободе благоденствуют, а уже институты, которые за права человека борются, религии, там право, по-моему, они уже начали бить тревогу. Ну, знают прошлые дни, прошлую историю, что это за сектоведы, и куда эти результаты пойдут, и что будет дальше. Открывается кафедра религиоведения. При всех высших и средних учебных заведениях ставится вопрос, чтобы и в школе они были. Вопрос, а чем они будут религиоведы заниматься? Ну вот, например, такое задание. Выехать в такой-то район, посетить все молитвенные дома, храмы и церкви, изучить жизнь верующих и вести их работу по их межконфессиональному миру и согласию. То есть, когда-то мы учились в институтах, не могли сдать атеизм, по этой причине мы не учились в институтах. А сейчас идут учиться, я думаю, как нынешние члены церкви сдадут религиоведение, когда оно то же самое против Евангелия, как и кафедра атеизма против Бога. Тоже ничего не получится. Как-то пришлось беседовать работник Севера по Тундре, по-моему, Саша Кругляков, его фамилия, по-моему. На эту тему он говорит, да, я, говорит, встретился, я поехал посетить мои чумы, а меня вызвонит по телефону одна женщина, говорит, Саша, я уже объехала твоих, там, говорит, сестра Лариса, у нее что-то проблема в духовной жизни, побеседуй, а с той сестрой, брат, и там с постами что-то не так, а там так, он говорит, у нее телефон не выпал из рук. Спрашивает, а кто вы такая вообще? Ну, я, говорю, здесь пастор, а вы кто? А я с кафедры религиоведения, я уже все объехала, я все узнала, я вот тебе ставлю известность, чтобы тебе легче было работать. То есть она уже, и если такие люди, если вы еще не встречались, это уже были случаи, придут в собрание, будут слишком много спрашивать, или к вам домой с такой анкетой заполнять, то имейте в виду, чтобы для вас не было какая-то новость. Они хотят изучать нас досконально. Досконально. И вот в Петербурге уже прошел первая конференция сектоборцев. Но там были представители из Европы, которые по религии, по правам человека, по некоммерческим организациям, по регистрации и так далее. Ну и представители России, соответствующие министерства и так далее, которые ведут религии сектами. Но речи, которые были на этой конференции, я удивляюсь, называют нас, что мы занимаемся преступным трафиком. Слово «трафик» понятно? Это перевозка через границу нелегальная. Что у нас наподобие системы ГУЛАГа организовано церкви и работа с детьми, с молодежью, что мы рекрутируем молодежь и подростков, и что мы все вместе представляем сейчас угрозу, подобную нацизму в 30-е годы. Ну, немножко режет слух. Значит, то, что связано было с Гитлером, с этой коричневой чумой, Германия на весь мир – они примерно сейчас так видят опасность от сект, такая же, как была опасность от нацизма. И проводят требования свои, выдвигают в духе 37-го года. Ну, то есть меры, которые они просят к нам принять, в духе 37-го года. И корреспондент сам возмущается, говорит, как это так? У нас свободная демократическая страна, а я, говорит, попал на конференцию, такое впечатление, что я попал на 37-й год. Какие слова и какие требования, и какие там призывы и тому подобное. Ну, не хотелось вас смущать, не хотелось вас пугать, но и молчать об этом тоже нельзя, потому что это реально сегодняшних дней. И мы понимаем, что они все ближе и ближе к нам, хотят изучать нас больше, для того, чтобы знать, какие меры принимать дальше. А время, оно совсем уже приближается довольно близко. Помолимся, друзья дорогие.